«Добрый вечер, сеньорита!»
«Здравствуйте!»
«Добрый вечер, сеньор! Присаживайтесь, инспектор! Выпейте лимонаду!»
«Не откажусь!»
Инспектор выглядел сущим мальчишкой. Даже официоз одежды, черные шорты, белая рубашка без рукавка, шейный платок с эмблемой службы надзора не добавляли ему ни возраста, ни солидности. Тощенький, сутулый, точь-в-точь привиденьевый веточник, он пил лимонад, шумно фыркая. Диего молча следил, как гость пьет. Скверный актер, маэстро изо всех сил старался не выказать осуждение чужим, пусть и дурным манерам. Сеньора и сеньориту, пришедших на смену более привычным для хизаца обращением, Пираль-младший оценил по достоинству, как и тот факт, что инспектор явился к ним домой, а не вызвал повесткой в контору. Похоже, намечалась какая-то пакость. «Не стану отнимать у вас время». Инспектор вытер губы влажной салфеткой и скомкал пористую бумажонку в кулаке. Взглядом поискав утилизатор, он без промаха запустил комком в приоткрытую пасть устройства. Утилизатор чавкнул. Его манеры также оставляли желать лучшего. «Сеньорита Кастельбро на родине подана в розыск. Наша служба получила соответствующую ориентировку. Мы обязаны реагировать». «Вот же я!» — Карни ослепительно улыбнулась. «Зачем меня разыскивать?» «Рад знакомству, сеньорита. Завидую вашему спутнику», — подсказал Диего. «Да, завидую». Инспектор гнул свое. В беседке, несмотря на вечер, было душно. Гость вспотел. Лимонад сразу выступил на шее и лице, усеяв кожу искрящимися капельками. Чувствовалось, что комплимент дался инспектору нелегко. «Увы, судейские крючки вряд ли примут во внимание мою зависть и вашу прелесть. По законам Айкумены вы несовершеннолетняя. Вам, если не ошибаюсь, 17?» 18, — по-детски обиделась девушка. «Ну, почти. У меня скоро день рождения. Очень скоро». Инспектор долил себе из кувшина. «Поздравляю авансом. Тем не менее, вы несовершеннолетняя, находящаяся на попечении родителей. Совершеннолетний, согласно законам Лиги, вы станете 4 года спустя, когда вам исполнится 21. Ваш уважаемый отец подал вас в розыск, имея гарантированное законом право принудить вас к возвращению домой. Принудить силой, если понадобится».
«Силой?
Пусть только попробует».
«Он попробует, сеньорита. Уверяю вас, он попробует.
А если я напишу заявление, что отказываюсь от розыска?»
«Таких заявлений не существует.
А если я выйду замуж?»
«Еще раз поздравляю.
В случае заключения брака вы автоматически выйдете из-под попечения родителей. Но позвольте спросить, каким образом ваш будущий муж планирует оформить брак с несовершеннолетней?
Вы пришли меня арестовать?»
«Я?»
«Арестовать, да.
Вы учтите, я буду сопротивляться».
«Пора вмешаться», — понял Диего.
«Иначе Карни с ее горячностью загубит все на корню». Он видел, что инспектор далеко не так молод, как кажется на первый взгляд, и уж точно не так наивен, как благородная донья Энкарна. Это маэстро Нахизаца чувствовал себя сопляком, зеленым молокососом, сбросившим с плеч 10 лет, если не полтора. Здесь сел в лужу, там попал в просак. «Здравствуй, детство!»
«Уверен». Придвинув плетеный стол, Пираль сел на него верхом. «Мы договоримся».
«Здесь хизац, здесь...»
«Пляшут»,
— кивнул инспектор.
«Платят», — согласился Диего. «Простите, я не слишком хорош в унилингве. Случается, путаю значение слов. С числами проще. Мне говорили, что 100 ЭКЮ — превосходная сумма. Это правда?»
Инспектор поскреб ногтями хрящеватый кадык.
«Чистая правда, сеньор.
С одним мелким уточнением. 100 ЭКЮ – хорошая сумма. Превосходная сумма. 150 ЭКЮ.
Но ради удовольствия общаться с сеньоритой Кастельбро, я готов согласиться, что и 135 ЭКЮ – сумма, близкая к превосходной. Настолько близкая, что и не отличишь».
«Рад слышать».
Диего выложил на стол веер купюр разного достоинства. Взятка, словно пушечное ядро в чистоколе, пробивала катастрофическую брешь в нищем семейном бюджете. Но сейчас был не тот случай, чтобы скупиться.
Это отменит розыск?
Нет. Это предоставит вам ряд добрых советов.
Деньги исчезли в заднем кармане шортов, как по волшебству. Казалось, инспектор, прирожденный фокусник, всосал взятку задницей. Итак, совет первый. По законам Лиги, совершеннолетие наступает в 21 год. Но прекрасная сеньорита, подданная Хосе XII, короля Эскалоны, по вашим законам, сеньорита войдет в совершеннолетний возраст раньше, сразу после 18-го дня рождения. Если службы надзора положат запрос сеньора Кастельбро под сукно, в чем нас регулярно обвиняют лживые злопыхатели, очень скоро возникнет юридическая вилка между двумя законодательствами.
Хорошая новость, — оценил Диего. Продолжайте, прошу вас.
Совет второй. Если вы хотите, чтобы перевесило законодательство, более расположенное к беглецам, вам понадобится бросить в чашу гирьку потяжелее. Например, законный брак. И поспешите. Дело не терпит отлагательств. На вашем месте я бы не стал ждать 18-го дня рождения.
Брак с несовершеннолетней?
По законам Хизаца 17-летняя девушка может вступить в брак. Вас распишут при условии, что сеньорита беременна. Анализы должны подтвердить, что вы, сеньор, отец ребенка. В таком случае брак регистрируется в течение 5 рабочих дней.
Совет третий. Что касается беременности...
«Хотите поучаствовать?» — съязвила Карни. Инспектор подмигнул ей.
«Не отказался бы, сеньорита. К сожалению, тогда анализы могут не подтвердить отцовство сеньора Пираля. Есть женщины, которые полагают, что мне стоит пройти мимо, и хоп, живот ветром надуло. Внешность обманчива. На деле я гигант. Впрочем, оставим скользкую тему. Мой совет касается искусственного оплодотворения. Вот, — он бросил на стол рядом с кувшином визитную карточку, — координаты моего доброго знакомого, директора частного центра репродукции. Если сеньор Пираль сдаст сперму в их банк, мой знакомый за скромное вознаграждение гарантирует...
— Спасибо, не надо, — перебила инспектора Карни.
— Экстракорпорал?
— Вашу яйцеклетку, сеньорита. Извлекут со всей возможной бережностью. Я уже не говорю о приятностях для сеньора Пираля, связанных с донорством спермы. Видели бы вы эти амбулатории. Кое-кто приплачивает, лишь бы попасть туда вне очереди.
Спасибо, это лишнее.
Подумайте. 3-4 дня и готово. Эмбрион перенесут в полость вашей матки так нежно, что вы прямо из клиники побежите в муниципальную регистратуру оформлять законный брак. Цветы и торт за счет центра. Все сопутствующие документы, подтверждающие отцовство.
— Вы что-то говорили про скользкую тему? — спросил Диего, взвешивая кувшин в руке.
— Намеревались ее оставить? Как по мне?
— О, сеньор, я спасаю вас в трудную минуту.
Инспектор хотел продолжить спич, но Карни не позволила.
— Спасибо, не надо, — повторила она с нажимом.
Затем поразмыслила и исправилась. «Пока не надо. Мы попробуем обойтись своими силами. Диего, ты ведь постараешься?»
«Он постарается, сеньор инспектор. Он будет стараться днем и ночью. Это я вам обещаю.
Еще лимонаду?»
«Если можно», — инспектор наклонился вперед.
Лицо его отразило живейший интерес, хотя Диего полагал, что разговор окончен.
«Сеньор Пираль строго между нами». «Вы позволите задать вам пару вопросов? Лично вам?»
«Учитывая, что я пошел вам навстречу в вопросах гонорара за консультацию...»
Маэстро пожал плечами.
«Спрашивайте.
Вы присутствовали в Эскалоне во время мятежа? Я имею в виду вы и сеньорита Кастельбро. Лично?»
«Да».
Диего ждал чего угодно. Просьбы дать спермы в долг, найма в быки-производители... Регистрации брака на троих, но только не этого.
Имели такое несчастье.
А что, быть свидетелем мятежа – преступление?
Это запрещено законодательством Лиги?
Хорошая шутка, сеньор. Нет, это разрешено.
Поймите меня правильно, у меня не пустой интерес, и не служебный, кстати. Мое хобби – историческая реконструкция, новейшее время.
Сейчас я воспроизвожу четырехмерную хрономодель эскалонского мятежа в масштабе 1:1000. Возможность переговорить с очевидцем. О, вы мой счастливый случай. Скажите, с чего все началось?
С ареста короля, вздохнул Диего.
Вы имеете в виду злополучный визит Хосе XII в Монте-Элевадо?
Да.
Его величество с самого начала не хотел ехать.
Когда же все-таки решился?
Перед поездкой король намеревался отречься от престола в пользу Карла да Ринальди, своего старшего сына. Император Бонаквиста, посулив мирные переговоры, выманил обоих, и короля, и наследника, с территории королевства и арестовал в Монте-Элевадо. Власть в Эскалоне перешла к Верховной Хунте.
«Верховному Совету», — уточнил инспектор.
«Да, именно так. Готовилась коронация принца Жозефа, младшего сына его величества». Король из заточения объявил принца наследником, учитывая, что несчастный де Аринальди сидел в темнице бок о бок с его величеством. Маршал Прютон, командующий 20-тысячным корпусом имперских войск, расквартированным под Друреном, предпринял попытку силой вывести принца из города, что спровоцировало мятеж.
«Благодарю вас, сеньор», — перебил его инспектор. Лицо исторического реконструктора было кислее лимона. Казалось, Диего плюнул инспектору в душу.
«Эту информацию я могу почерпнуть из Вирта. Арест, хунта, маршал Притон. Мне бы хотелось чего-нибудь личного, пережитого, эксклюзивного. Такого, чего не сыскать в энциклопедиях, вы понимаете меня? Вот скажите, что вам запомнилось больше всего?»
«Пьяницы», — без промедления ответил маэстро.
«Пьяницы?»
«Компания за булдык из трех бочонков».
«И что же сделали эти выдающиеся пьяницы?»
«После падения баррикады они задержали имперских уланов».
«Надолго?» — оживился инспектор.
«Минуты на две, может, больше».
«Две минуты? Это же сущий пустяк!»
«По переулку бегут люди. Всадники догоняют, без жалости секут горожан. Рубиновая обшлага рукавов, багровый подбой мундиров, красные брюки. Вид уланов, словно обрызганных кровью, наводят ужас. Четверка гуляк в самоубийственном порыве заступает кавалеристам дорогу. Длинный, как жерть, идальго достает из-за пояса заряженный пистолет, целится. Меткий выстрел вышибает передового улана из седла. Эта заминка дает возможность паре беглецов юркнуть в тесный боковой проулок. Отшвырнув разряженный пистолет, идальго всаживает шпагу в грудь молоденькому офицеру. И почти сразу островок сопротивления затапливает волна озверевшей кавалерии. «Где тебе следовало быть, ястреб?»
«Там, на скользкой от крови брусчатке».
«Зачем?»
«Глядишь, выстояли бы еще немного».
«Что тебя ждало? Позор?»
«Нет.
Тебя ждала инкарна Алдонза Мария де Кастельбро. Слово и долг, любовь и ненависть. Черт возьми, эти две лошади до сих пор разрывают тебя на части».
«Пустяк?»
Забыв о приличиях, Диего пальцами выловил в кувшине кусок льда, сжал в кулаке. Холод отрезвлял, гнал воспоминания прочь. Лед таял. Капли одна за другой шлепались за столешницу. Собирались в лужицу. Вода с запахом лимона. Очудилось, что лужа пахнет медными опилками.
«Наверное, вы правы, инспектор. Как по мне, это было очень долго. Намного дольше, чем я предполагал. Впрочем, я сужу по меркам Эскалоны. Здесь хиззац, здесь пляшут».
Колесница судьбы. Не так давно.
Объект заноза проходит паспортный контроль.
Он один?
Нет.
Кто с ним?
Объекты хозяин и туз. После того, как все трое покинут территорию космопорта, доставьте занозу к шефу. Хозяина с тузом поселите в отеле «Принц», бульвар Фрипау, 26. Апартаменты забронированы, портье в курсе. Из отеля не выпускать без особого распоряжения.
Принято.
Доставка занозы по схеме «Тополиный пух».
Принято.
Под твою личную ответственность.
Вас понял.
Откинувшись на спинку кресла, Лука Шармаль выключил коммуникатор. Дальнейший разговор охранников, с утра дежуривших в космопорте по его приказу, не интересовал банкира. Главная заноза прибыл на Китту. Прибыл в качестве пассажира лайнера, а не в составе Калланта, что могло бы привлечь к занозе лишнее внимание. Теперь оставалось ждать. Ждать, банкир ты или нищий. Никакие деньги, даже деньги семьи Шармали, не властны над временем и пространством. Можно сделать так, что объект появится на вилле раньше или позже. Скоростным аэромобом раньше. Извозчичьей платформой позже. Пешком еще позже. Но хоть тресни, нельзя перенести его сюда в единый миг. Пускай твои желания большей частью исполняются. Эмоции, отметил Шармаль. Чувственный ряд. Личный врач рекомендовал ему во время отвлеченных размышлений раскрашивать поток мыслей яркими образами и сравнениями. Несмотря на то, что раскраска являлась плодом холодного ума и была скорее конструированием, чем вдохновением, она шла Шармалю на пользу. Таким образом, гематрийский рассудок предохранялся от спазмов, вызванных передозировкой логики. Власть над временем и пространством – достаточно яркое сравнение. Нет, это вообще не сравнение и не художественный образ. Хоть тресни, уже лучше. Есть характер и экспрессия. 16 секунд банкир взвешивал целебные достоинства оборота «власть, близкая к божественной», счел оборот искусственным и чрезмерным, и вернулся к обычному способу мышления. В климатизированной беседке поддерживался строгий температурный режим. Влажность воздуха, степень проникновения аромата цветов, росших на угловой клумбе, громкость щебета птиц, облюбовавших ветви магнолий. У Луки Шармали были определенные вкусы, и слуги это знали. Совокупность параметров нарушалась в одном единственном случае, когда у банкира гостил профессор Штильнер, волею судьбы не только гость, но и родственник. «Зять», — подумал Шармаль, — «муж дочери, муж моей покойной дочери, отец моих внуков». Слово «зять» ему нравилось больше, чем все эти «мужья» и «отцы». Было в нем что-то древнее, алогичное, будоражащее, крайне полезное для рассудка. Особенно учитывая тот факт, что юридически термин «отец» не имел изъянов, а термин «муж» имел. Штильнер служил банкиру аналогом наркотика. Мощнейший ум, способный из хлебных крошек и обрезков шпагата выстроить мост над пропастью. И в то же время сама рассеянность, небрежность, в последнее время склонная к алкоголизму. Мост из крошек и обрезков. Шармаль гордился этим, вне сомнений, художественным образом. Применительно к профессору, банкир сконструировал его давно. Если быть точным, 102 киттянских месяца тому назад, 102,38. И до сих пор, напоминая себе о масте, ощущал благотворное влияние раскраски на разум. Да, наркотик. Сочетание несочетаемого. Во всяком случае, для гематра, каким Штильнер не являлся. Слушая профессора, Шармаль испытывал чувство, похожее на опьянение. Чувство усиливалось ассоциациями. В профессоре банкир видел черты своих внуков, Давида и Джессики. Черты искаженные, но узнаваемые. Было время, когда Лука настаивал, чтобы внуки взяли фамилию Шармаль. Это время прошло. «Ошибки», — сказал Штильнер в позапрошлом году. Лука Шармаль помнил это, как если бы разговор состоялся вчера. Профессор пил черный мускат из пузатого бокала, заедая крепкое вино свежими лепешками. Хлебные крошки застряли у Штильнера в бороде. Мощные залысины блестели от пота. Во взглядах на идеальный климат у зятя и тестя имелись серьезные расхождения, впрочем, не только во взглядах на климат. Системные ошибки. Мы возводим их в ранг истин, привыкаем и перестаем видеть место разлома. Мир стоит на них, дорогой мой Лука. На китах, слонах, шкварках большого взрыва. Ерунда. Если мир на чем-то и держится, так это на системных ошибках. Примеры? — спросил банкир. Религия. Все религии без исключения. Веруют в ошибку, нелепость. Фундаментальный принцип веры — чудо. А чудо — ошибка, сбой привычных законов. Допустим. — согласился банкир. Ему доставляли удовольствие парадоксы, а парадоксы Штильнера в особенности. Одним мускат, другим парадоксы. Еще примеры? Да сколько угодно. Например, помпелианцы.
Великолепно, отметил банкир.
Я гематор, не в силах уловить его логику, а ведь она есть логика.
Уточните, Адольф.
Вся икумена сверху донизу уверена, что коренной помпелянец мало подвержен энергетическим галлюцинативным комплексам. Уроженец Великой Помпилии уходит под шелуху в двух случаях. Когда клеймит нового раба и когда дерется на дуэли себе подобным. Два ярчайших всплеска ментального клейма. В остальное время ни-ни. Под шелухой сидят рабы помпелянцев. Вторичный эффект Вейса настигает их во время выкачки энергии, а значит, почти весь срок пребывания в рабстве. Так?
Допустим,
— осторожно согласился банкир. Он предвкушал выводы профессора, как пьяница вечеринку.
Не допустим, Лука, дудки. Я этого не допущу.
Мускат делал Штильнера шумным и фамильярным. Это от бренди профессор быстро засыпал.
Системная ошибка. Мы с вами не помпелианцы. Машинально мы отделяем помпелианца от его рабов. Рассматриваем их как разные объекты, а ведь это не так. Раб не есть самостоятельная величина. Помпелианец и его рабы — единое существо. Мультиорганизм-симбионт. И этот мультиорганизм основной своей материальной частью, ну уже, не притворяйтесь, что вы теряетесь в догадках.
Большей своей частью, продолжил банкир нить профессорских рассуждений. Этот мультиорганизм пребывает в галлюцинативном комплексе.
Значит, помпелианцы уходят под шелуху намного чаще, чем в двух упомянутых случаях.
Это происходит во время каждого энергетического акта. Считай, вся жизнь рабовладельца проходит под шелухой.
Но для личности помпелианца это происходит неосознанно. Блокируется его же восприятием мира.
Вот именно. Мы не в силах представить себе господина и рабов как цельность. Мы вертимся карасем на сковородке, лишь бы не признать очевидное. Но и сам помпелянец не в состоянии это сделать. Вы же знаете их отношение к собственным рабам. Разделение – системная ошибка. Убери ее, и система рассыплется. Теперь вы понимаете, о чем я?
«Карась на сковородке», — повторил банкир.
«Хороший образ, спасибо. Я запомню. Можно еще пример, Адольф?
Сотню, тысячу. Ну вот хотя бы».
Сев на любимого конька, профессор заметно оживился. «Мы знаем, что во время клеймения помпелянец увлекает человека, которого наметил себе в рабы, под шелуху. Увлекает насильно, против воли еще свободной личности. Фиксируем». Помпелянец способен утащить под шелуху кого угодно, не спрашивая особого разрешения. Став же членом Калланта, помпелянец теряет эту возможность. Он больше не способен удерживать прежних рабов и создавать новых, так?
Так,
кивнул Лука Шармаль.
Это подтверждается фактами.
Нет, не так. Системная ошибка.
Где вы видите ошибку, Адольф?
Помпелянец Калантарий кастрируется природой в смысле утраты клейма. Это факт. Но кастрация имеет место лишь в малом теле, в плотском облике, дарованном от рождения. В большом волновом теле, в коллективном антисе. Помпелянец служит связующим центром Каланта. То есть, в принципе, его клеймо работает в режиме специфическом, но вполне помпелянском.
Фиксируем.
Клеймо перестает работать в малом теле, но работает в большом.
Ну уже, поразите меня гематрийской проницательностью.
К чему вы клоните?
Никто,
профессор наклонился вперед. Губы его дрожали от возбуждения.
Никто и никогда не проверял, как работает клеймо помпелянца, если сам помпелянец находится в большом теле, а объект приложения клейма в малом.
Я говорю не о калантариях, тут все ясно. Я говорю о случайном, постороннем человеке.
Приложите к нему клеймо помпелианца в момент формирования каланта. Вдруг мы узнаем много интересного.
Штильнер оказался прав. Банкир Лука Шармаль и впрямь узнал много интересного. Но это случилось позже. Интерес довольно быстро превратился в выгоду, как всегда бывает с разумным интересом. К счастью, профессор утром уже не помнил о вчерашних рассуждениях. А может, помнил. Но Адольфу Штильнеру, доктору теоретической космобестиологии, не впервой было разбрасываться фейерверком гипотез и равнодушно смотреть, как огни гаснут, не долетев до Земли. Образ фейерверка банкир сконструировал в два приема. Про собственно фейерверк, сам прогаснущий в полете огни при помощи Джессики, когда внучка на каникулах прилетела к деду на Китту. Так или иначе, десятую часть прибыли, едва дело оформилось организационно и финансово, банкир со всей добросовестностью переводил на счет центра «Грядущее», где трудился Штильнер, в качестве благотворительного нецелевого взноса. «Марш Армаль?» Запрос охраны вернул банкира из прошлого в настоящее. «Слушаю. Мар Фриш прибыл. Вы хотите его видеть?» «Да». 104 секунды Лука Шармаль следил, как микрокар едет к беседке от ворот. В каре, одетой по-дорожному, сидел Гиль Фриш, он же объект Заноза, член одного из трех особых калантов, принадлежавших банкиру. На 105-й секунде Фриш шагнул в беседку. «Здравствуйте, Мар Шармаль». «Здравствуйте, Мар Фриш. Мне доложили, вы прибыли в компании. Со мной Спурий Децим Пробус и его туземец. Они хотели сопровождать меня на вашу виллу, но им настоятельно предложили остаться в отеле. Они недовольны».
«Я тоже недоволен».
«Это правда, что ваш калант взял пассажира в самостоятельном порядке?»
«Да, Мар Шармаль».
«Кто был инициатором перевозки?»
«Я».
«Причина?»
«Центр не запрещал нам самодеятельность».
«Центр, Мар Фриш, это я. А вы должны знать, что я не сторонник прямых запретов. Я предпочитаю людей, способных предвидеть последствия заранее. Итак, причина. Пассажир спас мне жизнь.
Ваши поступки диктуются эмоциями. Я удивлен.
Удивление идет на пользу таким, как мы. Рад, что сумел оказаться вам полезным, Мар Шармаль. Чем могу служить еще?»
«Присаживайтесь, Мар Фриш. Я хочу знать подробности».
В устах Луки Шармаля слово «подробности» означало все. Художественный образ в обоих случаях – лекарство для гематрийского рассудка. Личный врач рекомендовал банкиру по вечерам перед сном читать пьесы, в особенности комедии Луиса Пераля. Это было невыразимо скучно, но банкир читал. Он всегда выполнял рекомендации врача. Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы». Федерико. «Весь мир – театр, включая ойкумену. Вы думали кино? Арт-транс? Увы. В итоге ясно, как ошиблись вы и как я прав».
Лопес.
«За правду ломит цену. Вас отлупили, вы едва живой. Едва не заплатили головой. Вас лекарь и за год не исцелит».
Федерико.
«Воистину театр, но как болит! Взгляните, это лес? Нет, мешковина. Вот особняк? Нет, доски и картон. А это разве люди? Половина из них актеришки, неверный тон, дурная мимика, кривые жесты, а гонор? Каждый минимум божествен, а максимум...»
Лопес.
«И я?» Федерико. «Мой добрый друг, вы худший из актеришек вокруг, вы искренне, ужасная беда. Вам зритель не поверит никогда».